Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Сила Духа». Сегодня мы беседуем с путешественником, знатоком и любителем истории Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Я очень рада вас видеть после очередного вашего путешествия. И на фоне сегодняшних событий исторических, свидетелями которого мы являемся, это вот события, связанные с войной израильско-иранской, и все образовавшиеся союзы в связи с этим, и очень многое до сих пор остается непонятным, но контекст войны, в общем-то, настолько очевиден и настолько влияет на весь мир, что и мысленно, и молитвенно мы обращаемся, в первую очередь, конечно, к Богу, но и пытаемся осмыслить какие-то исторические процессы. Вы только вернулись недавно из очередного путешествия по Вьетнаму. И вот пример этой маленькой страны, ее такой многотруднейшей истории дает нам некий импульс для размышлений и для надежды о том, что вот не в силе Бог, а в правде. Потому что столько пережить, сколько эта маленькая страна, столько войн, и все-таки сила духа оказывается сильнее всей махины, всех современных достижений, вооружений, техники, зла, вооруженного последними возможностями техническими. Вот они нам подают такой пример. Поэтому у нас будет не просто воспоминания сейчас, и не просто вы будете делиться впечатлениями, а поговорим и все-таки о двух войнах этой страны, ну вообще первой индокитайской войны, второй, которую называют американо-вьетнамской.
В американцы называют война во Вьетнаме. Во Вьетнаме эту войну называют американской, но это действительно вторая индокитайская война, в ней происходили боевые действия по всему Индокитаю, и во Вьетнаме, и в Лаосе, и в Камбодже. Ну, поскольку все-таки у нас как бы центральным является Вьетнам, то как бы вот действительно больше мы, наверное, будем говорить именно о событиях в этой стране. Но, конечно, перед этим была еще, собственно, первая индокитайская война.
И она настолько уже отошла в тень истории, чаще всегда говорится и вспоминается как раз война США, Вьетнамская война, а вот та самая первая индокитайская, которая заложила многие вещи, которые потом помогли выжить и выстоять, и победить вот в этой второй индокитайской, все-таки закладывались тогда. Поэтому необходимо, знаете, как мы выстроим, вы будете и рассказывать, делиться своими размышлениями об исторических событиях, как все происходило, и пусть они перемежаются с тем, что вот самые свежие впечатления, где вы были в этот раз.
Ну, собственно, напомним, что Вьетнам в 19 веке был французской колонией, как, собственно, и соседняя Лаоса и Камбоджа. Вся эта территория называлась французский Индокитай. Они были колонизированы французами и были, в общем-то, самой большой и прибыльной колонией тогдашней Французской империи. Ну, соответственно, конечно, французские колонизаторы, что называется, снимали сливки. Простым же вьетнамцам жилось в этой ситуации очень и очень тяжело. Мы рассказывали в прошлых наших передачах о Хо Ши Мине, об истории Вьетнамской революции. Здесь, ну, можем вкратце напомнить, что японцы во время Второй мировой вторгаются в Индокитай. В то же время Гитлер надавливает на вишистское правительство Франции, профашистское, и те разрешают японцам войти во Вьетнам. Собственно, Вьетнам в это время находится под японской оккупацией во время Второй мировой. Ну, в это самое время на севере Вьетнама в джунглях уже действует Хо Ши Мин и его сторонники, уже активно действует коммунистическая партия Вьетнама. Когда японцы терпят крах во Второй мировой, Хо Ши Мин готовится, и в августе 45-го происходит народное восстание, происходит революция, и 2 сентября 1945 года на площади Бодинь в Ханое Хо Ши Мин провозглашает независимость Демократической Республики Вьетнам.
Нужно еще хотя бы несколько слов сказать о самом Хо Ши Мине, что настолько он формировался, его личности, это было многолетнее такое построение мировоззрения, так что даже он в России побывал и даже видел Ленина в мавзолее в нашем.
Ленина он живьем не видел, хотя очень хотел бы видеть его живым. Вот. Он учился действительно у Ленина. Ну, скажем так, что у Хо Ши Мина была любимая вьетнамская пословица: «Когда пьешь воду, помни о том, кто выкопал колодец».
Очень мудрая. Да.
И колодец для Хо Ши Мина выкопал, конечно, Владимир Ильич Ленин, на работах которого он и сформировался, именно и сформировал то мировоззрение, с которым вьетнамский народ вступил в борьбу с колонизаторами.
Тимофей, ну вот важно еще что, ведь какой удивительный народ. Они такие маленькие, часто похожи на детей. Ну, наверное, в разных частях Вьетнама там есть разные, более высокие люди. Но что-то есть такое детское в их лицах. Очень милые вьетнамские девушки с такими тонкими голосами. Довелось и учиться с вьетнамцами на одном курсе еще тогда, в далекие годы, когда СССР дружили. Они настолько имеют свое лицо, но мы очень мало знаем об этой культуре. Также и туда приходили эти колонизаторы, считая их дикарями, используя рабский труд фактически. Потому что во Вьетнаме все-таки там очень много чего было такого привлекательного для колонизаторов. Это и плантации кофе, и фрукты, и те же бананы цитрусовые, те же ананасы. Ну, чего там только не
было. Уголь, олово, железо и многое-многое
другое.
И
рис, конечно.
И, конечно, рис. Вьетнам до сих пор второй в мире по производству риса и второй в мире по производству кофе. После таких могучих гигантов, как Таиланд и Бразилия, что уже само по себе, в общем-то, говорит об огромном потенциале этой страны.
Да, но если вот вспомнить даже такие кадры из каких-то документальных советских фильмов, которые сохранили еще то время, когда вручную, очень тяжелый труд, вот эти маленькие люди, такие трудолюбивые, они действительно вот в хорошем смысле напоминают муравьев. По организации. Вот нельзя, конечно, людей, я не в прямом смысле, а в метафорическом, но это трудяги абсолютные, которые не боялись никакого физического труда, что им и помогло выжить в нечеловеческих условиях. Ну и вот эти французы, европейцы, пришедшие, белые, значит, бремя белого человека, как говорится, явились. И там же было соединение, там же все-таки присутствовал император, и были феодалы еще в начале.
Да, да, был. Собственно, при императорах династии Нгуен французы пришли. Они не стали уничтожать императора, они не стали уничтожать придворную аристократию, они не стали уничтожать чиновничий аппарат, который тогда был. Они его подчинили себе, тем более, что им было что предложить, чтобы умаслить некоторых местных тех же самых феодалов, мандаринов и так далее. Вот, они им сохранили статус, но при этом, конечно, уже всю, стружку с Вьетнама снимали уже больше французы. Ну и, собственно, местным аппаратом они пользовались в немалой степени, чтобы сохранять, в общем-то, систему с закабалением большей части населения. Если раньше люди работали на помещиков и мандаринов, то теперь они работали больше на колонизаторов. В общем-то, в жизни обычных вьетнамцев оставалось очень тяжело, и даже с французским колониальным гнетом она, наоборот, ухудшилась.
И мало того, вот этот обычный принцип опираться на элиту продажную и заинтересованную не в том, что полезно для страны и для народа, а такой шкурный собственный интерес, это, конечно, там демонстрировалось. Надо напомнить о том, что все-таки Вьетнам так и разделился на север и юг.
Это произошло, собственно, по итогам Первой Индокитайской войны. Что же произошло после 2 сентября 1945 года? Независимость провозглашена. Однако в это же время, 13 сентября, меньше чем через 2 недели, в Сайгоне высаживается 20-я английская дивизия, которая должна была, по идее, принять капитуляцию остающихся во Вьетнаме японских сил. Но англичане пришли туда не просто так.
Как обычно.
Да, англичане, конечно, установили контроль не только над Сайгоном, еще над несколькими городами на юге, после чего по их следам, что называется, под их прикрытием, туда заходят уже французские войска. Надо понимать, что Франция мечтала, конечно, вернуться в клуб сильнейших мировых держав. Потому что во Второй мировой Франция проиграла абсолютно, в общем-то, катастрофически и без
позорно,
шансов.
Да.
Абсолютно позорно, и только усилиями товарища Сталина Франция была вытащена в коалицию победителей. Ну, у товарища Сталина был, наверное, расчет на то, что дружественная или хотя бы нейтральная к Советскому Союзу Франция станет противовесом в противостоянии англосаксонскому миру. Получилось, как получилось. Генерал де Голль во время войны писал всякие очень такие восхищенные письма в адрес товарища Сталина, будучи яростным антикоммунистом по идеологии. Он называл товарища Сталина гениальным полководцем и самым выдающимся политическим деятелем современности. Всячески говорил о своем почтении и своей дружбе. И, Сталин не то чтобы, может, ему поверил, но, по крайней мере, у Сталина был такой расчет, что дружественная Франция нам будет полезна.
В середине Европы,
Да, Франция вошла в коалицию победителей, но как это было, все прекрасно понимали, даже фельдмаршал Кейтель, заходя в зал на подписание акта безоговорочной капитуляции, да, увидав французских представителей, усмехнулся и спросил: «А что, эти тоже нас победили?»
А вот у меня такой не совсем, может быть, по теме вопрос. А вот памятник де Голлю стоит у нас сейчас вот напротив гостиницы «Космос». Надо будет полюбопытствовать, в какое время и в честь чего он там поставлен был.
Ну, по-моему, уже в новейшее время.
Мне кажется,
не в советское. Насколько я помню, в новейшее, можно будет это уточнить. У нас в Франции, в общем-то, старались, уж по крайней мере до последнего времени, сохранять добрые отношения, какие-то общие приятные моменты, наверное, старались как-то вот отмечать, но, видимо, вот как бы генерала де Голля в этом смысле, видимо, тоже у нас к нему отношение в общем и целом внутри России, ну, такое, сдержанно положительное.
Может быть, потому что он единственный, кто отозвал золото из резервной системы.
Ну, скажем так, безусловно, он был достойным человеком. Он командовал, что называется, силами свободной Франции. Он не сдался, даже потеряв территорию родины, оставшись там в Африке. Он продолжал сопротивляться. Уж насколько это сопротивление там повлияло непосредственно на освобождение Франции, можно спорить. Но, тем не менее, как человек, не положивший оружие и продолживший сопротивляться даже после поражения Франции, он, конечно, достоин уважения.
Но и масштаб личности. Все-таки это еще тот период, когда личности были крупные, не такие, как сейчас, уродливо-комические, но от которых зависят тоже миллионы жизней, к сожалению. Но вернемся к вьетнамской первой индокитайской войне. О том, что произошло после введения войск.
Да, юг довольно быстро захватывается французами. Ну, нужно понимать, что французы мечтали доказать всем вокруг, и, конечно же, самим себе в первую очередь, что они являются великой державой, что поражение во Второй мировой – это просто вот случайность, которую нужно срочно забыть, срочно вернуть себе для начала свои колонии, безусловно, восстановить статус мировой державы.
Но как бы самоутвердиться.
Самоутвердиться.
Но их встретили, мягко говоря, совсем не тепло, так что пришлось им прятаться и строить бетонные бункеры, и защищаться вот таких как бы в крепостях, потому что народ восстал, вот особенно в северной части. И что меня поражало, ну, до сих пор поражает, вот эта трудолюбие, способность, что заводы, свои необходимые предприятия для жизнедеятельности вьетнамцы перетаскивали в джунгли. Вручную. Это непостижимо.
Да, разбирали станки, оборудование, вывозили все, что могли и так далее. Да, ну, собственно, французы захватывают Сайгон. В это же время, кстати, положение вьетнамского народа еще больше ухудшается, потому что с севера через границу переваливается 200-тысячный корпус армии китайского Гоминьдана, который в это время то ли по некоторому договору с англосаксами, то ли по какому-то своему усмотрению решили захватить север, установить свой контроль над севером Вьетнама, где французы пока еще не успели закрепиться. Ну, Гоминьдан, будем понимать, это националистическая, радикальная антикоммунистическая сила в Китае. Собственно, положение Хо Ши Мина кажется практически безнадежным в этой ситуации. Тем не менее, Хо Ши Мин продолжает борьбу и не сдается. И напомним, может быть, в одной из прошлых бесед мы говорили о книге Хо Ши Мина «Законы войны Сунь Цзы», где он анализирует труд знаменитого китайского полководца 6 века до нашей эры. «Законы войны». Собственно, Хо Ши Мин один из немногих, кто не только этот труд читал, но и смог адаптировать к своему времени и грамотно применить. В 1946 году Гоминьдан вынужден уже отступать. Уже в феврале 1946 года Гоминьдан вынужден отступать из Вьетнама, потому что в это самое время начинается самая горячая пора гражданской войны в самом Китае. Начинается великий поход Мао Цзэдуна. Все войска Гоминьдана выводятся с менее важных направлений. Ну, как известно, им это не помогло. И в сентябре 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика, но это было еще впереди. Из Вьетнама же, наконец, гоминьдановцы выходят. Вот. Однако Франция продолжает пытаться захватить Северный Вьетнам. 6 марта Франция формально признает Демократическую Республику Вьетнам, но в составе Индокитайской Федерации Французского Союза. То есть, как бы вы независимы, но как бы вы все равно под нами.
Ну, так обычно делала и Англия.
Да, и до сих пор Англия считает Индию страной в составе Британского Содружества. Если вы читаете вот путеводитель по Индии, если он составлен англичанином, там обязательно написано так. Вот. Ну и, собственно, французы понимают, что нужно захватывать непосредственно города Северного Вьетнама. 20 ноября 1946 года французская эскадра подходит к Хайфону, обстреливает вьетнамские корабли. После чего предъявляет ультиматум и требует от сил ДРВ очистить от себя город. И поскольку ультиматум не был принят, 23 ноября французский флот бомбардирует Хайфон, при этом погибает несколько тысяч человек. Французы начинают занимать города, ну, собственно, и в декабре 1946 года в Ханое вспыхивает антифранцузское восстание. Очень памятное для столицы Вьетнама событие. Памятники этому событию на территории Ханоя можно найти до сих пор. При том, что действительно у Вьетнама еще не было полноценной многочисленной армии, чтобы противостоять оккупантам. Действительно, это были восставшие жители Ханоя. И даже на памятниках можно заметить характерную особенность. Как правило, изображается образ трех человек. Образ бойца с винтовкой, образ девушки с мечом и образ бойца, вооруженного кумулятивной миной на шесте. То есть стрелкового оружия не хватало. А если оно и было, то оно было очень разношерстным и были проблемы с боеприпасами. Действительно, часто использовалось холодное оружие, вот буквально мечи и копья. Ну и, собственно, вот мина на шесте, как один из символов битвы за Ханой, на самом деле это такой очень специфический вид оружия, который вьетнамцы позаимствовали у японских сухопутных камикадзе. Ну, у японцев были самые известные воздушные камикадзе-летчики, были морские камикадзе, это катера, начиненные взрывчаткой, которые управлялись смертником и поражали вражеские корабли, а были сухопутные камикадзе, как раз вооруженные шестами с кумулятивными зарядами. Задача такого бойца была выскочить из засады и просто вот атаковать вражеский танк, ударить его как копьем этим шестом. Соответственно, кумулятивный заряд пробивал броню, но сам боец при этом нередко получал тяжелое ранение или погибал. Но вьетнамцы были настолько полны решимости сражаться с оккупантами, что вот использовали даже такое практически самоубийственное оружие.
Но там важно ведь еще, что была организована Хошимином трудовая армия в миллион со временем. Это вот эта дружность, единство народа, когда все повреждения, все, что было разбомблено, разрушено, восстанавливалось с огромной быстротой. Это вот сохранились, к счастью, кадры живые, которые снимали сами местные вьетнамцы, кто владел. И, кстати говоря, там есть какой-то памятник, где написаны имена ученых людей еще с 13-15 века. Вот где это?
Это храм литературы, это старейшее учебное заведение на территории Вьетнама. Это, собственно, одна из визитных карточек Ханоя. Это храм литературы. Там на таких специальных плитах высекались имена лучших выпускников вот этого конфуцианского университета. Но он существовал с 11 века. И последний выпуск в ханойском храме литературы состоялся уже там в начале 20 века.
Ну вот говорит о таких глубочайших культурных корнях. И здесь получалось, что при таком трудолюбии они очень быстро самоорганизовались. И это невероятно, чтобы можно было за кратчайшее время восстанавливать мосты, прокладывать понтонные мосты, дороги. Уж не говоря то, что они вот предприятия смогли разобрать, что-то спрятать, даже как-то связанные с электростанциями.
Да, ну, собственно, вьетнамцы, ну, скажем, бои за Ханой продолжались несколько месяцев и закончились в феврале 47-го, ну, к сожалению, вьетнамцам, конечно, в этом противостоянии не хватало оружия, не хватало обученности, не хватало организации во многих случаях.
Это была земледельческая страна, в основном,
да,
крестьяне.
Французы были и лучше вооружены, и лучше натренированы, и, соответственно, лучше организованы. Да,
и у них военная техника была,
да,
американская.
Да, конечно, техническое превосходство, да. И надо понимать, что Франция пришла тут уже больше не со своей, а именно с американской техникой. После поражения во Второй мировой у Франции, в общем-то, была достаточно разгромленная промышленность. Но англосаксонские товарищи охотно поставляли оружие своим новоявленным сателлитам, коими, собственно, стали французы по результату. Восстание в Ханое потерпело поражение, но, как вы правильно сказали, большое количество учреждений, большое количество предприятий и даже просто простых людей действительно покинули города и ушли в горы и в джунгли, где организовывались и заводы, и школы, и больницы, и даже работа университетов в сельской местности. Кстати, об этом есть замечательный советский фильм Романа Кармена, знаменитого нашего режиссера, документальный фильм, так и называется «Вьетнам». Он снят
по свежим следам.
По свежим следам этой войны как раз-таки, и там вот очень многие из этих вещей показаны. Причем действительно снят, ну, очень качественно. Я вот когда первый раз его посмотрел, я не ожидал, что в 50-е годы могли так качественно и красиво это все снять.
Ну, снимали там и местные, он берет документальные кадры, снятые местными вьетнамцами, но, тем не менее, организация всего и то, как построен фильм, ну, это классик документального кино, роман «Кармен». Ну, и, кстати, показано там даже, что бумажную фабрику в джунглях организовали, и из бамбука делали бумагу настоящую, когда французам завозили все уже оттуда.
Из метрополии, через море. А вьетнамцы делали сами, печатали. Книги, учебники, газеты, прокламации. Это все делалось вот буквально там, в горах и джунглях.
А медицине обучение. Вот меня поразило, что они пенициллин из кукурузы делали. И да, что спасло жизни тысячам бойцов вьетнамских.
Ну, то есть, да,
были свои выдающиеся ученые даже. Конечно, они же учились не просто так. Это же не из воздуха появилось. И была огромная поддержка все-таки СССР.
Да, была поддержка,
и Китая,
собственно,
потом,
да,
впоследствии.
Безусловно, да. Ну, в Первой индокитайской войне была поддержка уже социалистических стран, и, конечно, Советского Союза в первую очередь, и поставки оружия и так далее. Другое дело, что изначально это было даже довольно сложно, потому что приморские районы и порты, в общем-то, по большому счету были захвачены французами. В Китае до 1949 года шла своя гражданская война, все это было очень непросто, но вьетнамцы, тем не менее, в этих условиях продержались. Французы контролируют города. Опорной базой вьетнамцев являются труднодоступные горные и лесные районы. Например, с центром в провинции Вьетбак. Французы пытались неоднократно наносить туда удары и даже совершать полномасштабные операции для их уничтожения, но это неизменно заканчивалось для французов поражением. Наконец, французы начинают уже истощаться к 50-м годам. Были, конечно, попытки со стороны Вьетнамской народной армии наносить удары и даже переходить в наступление. И тоже бывали неудачи, не хватало там вооружения, не всегда хватало просто даже опыта проведения таких операций, но тем не менее.
А вот изобретение знаменитой базуки, их же инженер местный, который наладил в джунглях.
Да, вьетнамцы скопировали некоторые виды вооружений, минометы и даже вот противотанковые гранатометы для уничтожения французской бронетехники. Ну, при том, что производство взрывчатых веществ – это довольно сложный процесс, высокотехнологичный, что называется, на коленке его не сделаешь, но, тем не менее, как-то даже это было налажено, пусть даже в мелкотоварном, наверное, количестве, но, тем не менее, это делалось. Ну и так или иначе, к 50-м годам наступает некий момент, когда французы понимают, что наступать активно они уже не могут, сил им не хватает, они пытаются закрепляться, чтобы подготовиться к последующим операциям. И тогда весной 1953 года войска Вьетнамской народной армии пересекают границу и входят в Лаос. Лаос также бывшая часть французского Индокитая, сейчас это соседнее государство. Ну, в тот момент французы-то все считали своим Индокитаем, но вьетнамцы вышли за свою административную границу, чтобы помочь прокоммунистическому движению Патет-Лао. Это было неожиданным и очень неприятным сюрпризом для французов. Они не ждали, что вьетнамцы будут атаковать в Лаосе. По сути, открывался второй фронт, потому что собственные силы у лаосов были довольно малые. И здесь вьетнамцы нащупали слабое место французов. Французы четко контролировали крупные города и порты на побережье, но у них были очень большие проблемы, когда начался кризис в Лаосе, у них возникли очень большие проблемы с переброской туда войск и с тем, чтобы держать там фронт. И тогда французы придумывают создать крупную опорную базу на границе Вьетнама с Лаосом, и так появляется знаменитая база Диен Бьен Фу, сражение за которую становится, по
ключевым,
сути, ключевой и решающей битвой всей войны. Французы создают базу на месте бывшего японского аэродрома. Изначально они планируют здесь контролировать границу Лаоса с Вьетнамом, а также с Китаем, откуда уже к Народной армии Вьетнама постоянно приходило вооружение и продовольствие. Сюда высаживаются французские десантники, потом туда подвозится техника, строится полноценная военная база. Причем основой сил французов в этом месте является французский иностранный легион, который воевал в самых разных французских колониях, и здесь он также активно использовался. Французский иностранный легион – это очень специфическая организация.
Да это сброд, можно сказать, ну, прости господи, ну сбор со всего
мира. Ну, скажем так, что туда берут любого человека, который обладает полезными знаниями и навыками.
Качествами, и часто людей, которые скрываются от закона.
Да,
или
во французском иностранном легионе людям выдается паспорт. Неважно, как вас звали в жизни, вам выдают паспорт с французским фамилией и именем, и на это время все вас знают только под этим именем, и кем бы вы ни были в жизни, хоть там террористом, хоть убийцей, хоть военным преступником, хоть кем, Вы находитесь на службе под этим именем, никуда вас никто никому никогда не выдаст, пока вы находитесь на службе, и пока вы выполняете полезные задачи в интересах Франции.
Платные наемники, отличающиеся, может быть, даже особой жестокостью, и выполняли самую черную, так сказать, военную, в кавычках, работу, известно. И, собственно, их ими-то особо тоже не дорожили, хотя они нужны.
Это были хорошие специалисты, их усилия, конечно, достойно оплачивались. Они действительно были мотивированы и натренированы и так далее, но тут нужно понимать, что действительно люди там были, безусловно, всякие, в том числе огромное количество людей с криминальным прошлым. Надо ли говорить, что в конце 40-х во французском легионе нашли убежище от правосудия огромное количество солдат войск СС и вермахта, которые скрывались от ответственности за свои преступления.
О чем еще можно говорить? Но вот и это им все равно не помогло, опять же, о силе духа.
Дьен Бьен Фу становится опорной базой, там создается аэродром, французы формируют здесь достаточно крупную группировку войск. Вьетнамцы тоже к сражению готовились, и, как звучит одна из стратегем, заманить на крышу и убрать лестницу. Действительно, вьетнамцы сумели это с французами сделать. Битва за Дьен Бьен Фу начинается 13 марта 1954 года и продлится до 7 мая. За неделю до этого, 6 и 7 марта, были совершены диверсии, нападения на крупные французские аэродромы в районе Ханоя и на побережье. Были нанесены тяжелые потери французской авиации. И, соответственно, парк французских военно-транспортных самолетов сильно сократился, что очень резко ограничило возможности по снабжению гарнизонов Дьен Бьен Фу, как минимум вдвое. Вьетнамцы также готовились к войне, и на самой базе, если французов было около 16 тысяч, то вокруг них собралась группировка где-то до 55 тысяч личного состава. Французы, безусловно, имели преимущество над вьетнамцами в технике. У французов была артиллерия, у французов были минометы, у французов были танки, чего, собственно, у вьетнамцев не было вообще. Ни танков, ни авиации вьетнамцы в тот момент не имели. Надо понимать, что местность там, она и сейчас-то довольно дикая, в те времена была дикая совсем. Это достаточно пустынное место в горах на границе с Лаосом, в долине находится этот аэродром, вокруг него горы, очень мало дорог, и возможности перемещения крупных масс войск в этом месте довольно сильно затруднены. Французы, когда создавали базу, во многом это учитывали и считали, что, в общем-то, серьезно угрожать им здесь вьетнамцы не смогут. Но в жизни все вышло значительно труднее. Сражение началось 13 марта. Изначально французы предполагали, что, в общем-то, у вьетнамцев не может здесь использоваться крупнокалиберная артиллерия. Просто потому, что практически не было дорог, чтобы ее туда доставить. Но они не учли как раз-таки вьетнамскую изобретательность и вьетнамское трудолюбие. При подготовке к сражению вьетнамцы сумели прорубить в джунглях до 100 километров дорог.
Они даже в скалах
вырубали в скалах, через горы, через скалы прокладывали дороги. Причем все это делалось вручную. Довелось побывать в самом городке Дьен Бьен Фу в этот раз и побывать в музее этой битвы. И там можно было видеть документальные кадры, как две маленькие вьетнамские девочки, одна держит лом, а другая долбит по нему кувалдой. Уже одно это видео вызывает огромное уважение. А это все действительно делалось вручную. Более того, как вы правильно сказали, Хо Ши Мином была сформирована трудовая армия, и до 250 тысяч добровольных вьетнамских носильщиков участвовало в обеспечении вьетнамских войск, окруживших Дьен Бьен Фу. Не хватало автотранспорта, не хватало горючего, но для транспортировки вьетнамцы использовали велосипеды, которые специально усиливались специальными деревянными вставками, усиливавшими раму велосипеда. И в результате удавалось увеличить грузоподъемность до 200, а местами даже до 300 килограмм. Это все вручную тащилось через горы. Это был огромный титанический труд.
Еще есть кадры. Партизанская война была настолько интенсивная. Они умели так маскироваться. Столько изобретений было, ловушек, всего. И показаны, даже сохранились кадры, как целый состав с бензином, который пытались доставить оккупантам французским. Его подорвали, он весь сгорел. И такие вещи, диверсии происходили в этой партизанской войне.
Да, боевые действия были не только в Дьен Бьен Фу. Боевые действия были еще и в дельте Красной реки, и на огромной территории. Из-за партизанской войны французам приходилось растягивать свои силы, чтобы удерживать ключевые магистрали и узлы дорог. И это тоже способствовало вьетнамскому успеху. И у Дин Бьен Фу была проведена подготовка для артиллерии. Французы не боялись артиллерии, они считали, что ее здесь быть не может, но вьетнамцы привезли туда орудия и затащили их в горы по частям. Выдолбили в скалах укрытия для орудий, тщательно их маскировали.
И ударили.
С 13 марта начинаются обстрелы базы, удары по французским опорным пунктам, по французскому аэродрому. Надо понимать, что база, разумеется, была хорошо оборудована и хорошо организована в инженерном отношении, и просто пойти на штурм было, безусловно, нельзя, и противостояние продлилось практически 2 месяца. Но вьетнамцы довольно быстро избрали нужную тактику, именно взятие отдельных укреплений. Французы могли контратаковать танками, французы обладали мощной артиллерией, у французов была авиация, с помощью которой они наносили удары по окрестным горам. Но, однако, вьетнамцы продолжали активно действовать, массируя силы на главном направлении, нанося отвлекающие удары. Пока, наконец, в конце марта не пошли сильные дожди, которые сильно осложнили действия авиации.
Муссон, да?
Да, собственно, пришел сезон дождей. И еще одним решающим фактором вьетнамской победы оказалось то, что у вьетнамцев в районе Дьен Бьен Фу оказалось до 37-миллиметровых автоматических зенитных пушек. Их огонь очень сильно мешал французам. Французы пытались снабжать свой гарнизон по воздуху, но через некоторое время из-за больших потерь самолетов был издан специальный приказ сбрасывать грузы с высоты не менее 2000 метров. Что при дожде и ветре было, опять-таки, крайне проблемным, и нередко грузы, сбрасываемые французам, попадали к вьетнамцам.
А откуда же у них появились, у вьетнамцев, эти гаубицы?
Ну, гаубицы частично...
Из Китая?
Что-то они получили из Китая, что-то они захватили на арсеналах еще в самом начале. Что-то осталось, может, со времен японцев. В основном эти гаубицы были тогда американского и британского типа. Советские тяжелые гаубицы тогда еще не поставлялись. Но в этой войне, конечно, и советское оружие, безусловно, участвовало. И автоматы ППШ, и пулеметы Дегтярева, и пулеметы ДШК, и многие другие знаменитые образцы, известные еще нам по Великой Отечественной войне, в этой битве активно использовались. И развязка всей битвы за Дьен Бьен Фу практически наступает в ночь с 3 на 4 мая, когда после полуторачасового боя вьетнамцы сумели занять ключевую высоту. 6 мая вьетнамцы взяли штурмом укрепление с романтичным названием «Элен-2». Дальше идет уже окружение последних позиций французов, и 7 мая 1954 года войска Вьетнамской народной армии окружают и берут бункер командующего французскими силами бригадного генерала де Кастри. Генерал сдается в плен.
Еще и в этот раз взяли пленных больше 10 тысяч.
Больше 10 тысяч французов сдалось в плен. Наличие даже эсэсовцев и других мотивированных людей здесь совершенно не помогло. Французы потерпели тяжелое поражение. И с 8 мая 1954 года начинается мирная конференция, которая подводит черту. Женевская мирная конференция, которая подводит уже черту под Первой Индокитайской войной. Французы вынуждены, по сути, уйти из Вьетнама. И 1 января 1955 года в Ханое проводится парад Победы, кадры которого тоже мы можем видеть в фильме «Вьетнам» Романа Кармена. Поэтому, кто интересуется темой, всем советую посмотреть. Фильм небольшой, там на час небольшим, но очень интересный и очень познавательный о Вьетнаме.
Очень светлый фильм в итоге получился. И настолько ощущение победы, и такая радость за этот маленький народ, который все это пережил и вынес, большими потерями, конечно. Ну, это, конечно, потрясает. А что в заключении вот этой нашей первой части беседы, как раз о первой Индокитайской войне, что вот в этот раз вы увидели в музеях, и вот когда вы сейчас побывали во Вьетнаме, что на вас произвело больше всего впечатление какое самое сильное?
Город Дьен Бьен Фу – это центр провинции Дьен Бьен. Действительно, я бы сказал, вьетнамское захолустье. Я посмотрел на Вьетнам за пределами столичных городов и на самих вьетнамцев. Ну, я туда прилетал всего на пару дней. Память о Великой битве, конечно, является очень важной для всего вьетнамского народа. 7 мая каждый год вьетнамцы отмечают День Победы в Дьен Бьен Фу. Для вьетнамцев это действительно, как для нас, Сталинградская битва. Это действительно сражение, где они сумели разгромить европейских колонизаторов, причем в прямом бою, что очень важно. В самом Дин Бин Фу находится музей и панорама этой битвы, ну и по самой территории города. Сам город, по сути, прилепился к бывшему французскому, а теперь уже просто аэродрому Дин Бин Фу. Туда поэтому летают самолеты, в том числе из других городов Вьетнама.
То есть действующий аэродром.
Да, действующий аэродром, а вокруг него очень много мест, связанных с этой битвой. До сих пор стоят брошенные французские танки, оставленные орудия. По ним даже проложен некий маршрут, можно пройти и все это собрать. А некоторые укрепления сохранились в том или ином виде. И все это с привязкой к конкретным событиям, то есть это все сопровождается там и подписями и ссылками на конкретные вещи и конкретные события. Сам музей чрезвычайно интересный, он довольно новый. Я так полагаю, что его построили к 70-летию битвы в 24-м году. Есть часть музея, рассказывающая и показывающая саму битву, и огромная панорама, вот по типу нашей Севастопольской или Бородинской, которая изображает эту битву и подвиги конкретных бойцов и командиров в этой битве. Место там именно что вьетнамское. Я побывал в музее, вот я пришел туда рано утром. Туда приехал целый огромный отряд вьетнамских пионеров. А иностранцев, кроме меня, не было совсем. Я пользовался немеренной популярностью, всем надо было ко мне подойти, пожать мне руку,
когда
спросить меня, как зовут.
Из России,
ну, для начала, вообще, как иностранцы увидели, им было интересно поговорить с иностранцем хотя бы там на уровне «Привет, как дела, как тебя зовут, там откуда ты приехал» или что-то там такое. В общем, пользовался немеренной популярностью на какой-то момент. Со мной даже фотографировались на память и пионеры, и даже пионеровожатые. Ну, то есть, действительно, там...
Но играло роль то, что вы из России?
Ну, в определенной степени, да. Хотя я, ну, сильно я это не афишировал. Ну, как, меня спрашивали, я отвечал, да. И я посмотрел на вьетнамцев за пределами больших городов. Тоже очень теплые, приятные люди. Очень, я бы сказал, душевные. Куда более открытые, чем многие другие народы Азии в этом отношении.
Вы были почетные гостем, можно сказать,
да, можно
на этом
сказать
большом народном празднике.
Да, ну или в другой момент, например, вот накануне, вот уже в самом Ханое, 18 мая, довелось побывать на площади Бодини в мавзолее Хошимина. Это было накануне дня рождения Хошимина. Сам день рождения выпадал там на какой-то будний день, а это было, что ли, воскресенье. Все вьетнамцы шли в мавзолее к дедушке Хошимину, ну, огромные там толпы народу, при этом все очень хорошо организовано, там не то, что все там по много часов стоят. Ну, иностранцев почти не было, вьетнамцы тоже высказывали мне большое одобрение и уважение.
Вы представительствовали, да?
Да, можно сказать и так, да.
Замечательно, очень интересно. Спасибо вам, на этом мы нашу первую часть беседы о Вьетнаме завершаем. Мы говорили о первой индокитайской войне во Вьетнаме с путешественником, любителем и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Спасибо вам, Тимофей.
Спасибо.
Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.